Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Георгий Завержинский, священник, руководитель службы коммуникаций отдела внешних церковных связей. Наверное, мне правильно вас называть отец Георгий, да?
Да, это было бы корректно.
Здрасте.
Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Отец Георгий, вот наша передача, она ведь в переводе означает «суров закон». То есть мы как-то стараемся больше говорить о законах, но далеко не только о них. И вопрос такой. Оцените, пожалуйста, насколько светские законы нашего государства соответствуют церковным заповедям и установлениям. Я имею в виду православной церкви.
Ну, говоря о светских законах и их соответствии, я бы все-таки начал бы немножко с предыстории закона и религии вообще, как человек понимает это. И примеров тому множество, и, в общем-то, в самом Евангелии, и в посланиях апостольских первых писаниях после евангельской эпохи везде говорится о соотношении веры и закона, о соотношении посвященности человека каким-то моральным, нравственным принципам и выполнении тех законов внешних того государства, или той религии, в которых человек живет в данный момент, в данное время и так далее. И, в общем, как соотношение в человеке, мы говорим, душа, тело, мораль, нравственность и поступки человеческие, его жизнь, внутренне глубоко взаимосвязаны, с одной стороны, с другой стороны, где-то и противоречат друг другу, где-то и вступают в конфликт, где-то и приходится делать непростой выбор. Наверное, в таком же смысле следует рассматривать соотношение и внешнего закона в человеческом социуме. Вот. Вы спросили о законе российском. Ну, в общем, у него большая история. И...
Историю от Александра Македонского до наших дней не надо. Вот сегодня есть гражданский кодекс, семейный кодекс, уголовный кодекс. Вот есть писанный закон. Да? Uh-huh. Есть конституция, в конце концов. И есть определенные установления церковные, угу. Церковные заповеди, церковные, так сказать, уложения. Вот я в этом просто не разбираюсь, поэтому я спрашиваю вас без всякой подковыки. Какова, велика ли различие, дистанция между ними? Есть ли что-то в церковных установлениях, то, чему прямо противоречит сегодняшний наш закон, светский закон? Или есть ли полные совпадения? Можете ли вы, например, сказать, я уж вам подсказываю ответы, можете ли вы, например, сказать, что все светские законы, которые у нас сегодня существуют, они, так сказать, соответствуют духу православия, и вот никаких отступлений в светских законах нет? Шкала, так сказать...
Ну, сама идея законотворчества ведь направлена в сторону, должна быть направлена в сторону человека. И, ну, скажем, установление наиболее адекватного соответствия личной жизни, индивидуальной жизни человека и жизни общества, чтобы одно другому не противоречило, а, так сказать, максимально дополняло. Вот. Ну и, в общем, церковь тоже к этому стремится, чтобы человеку жилось в обществе.
А теперь, если можно, на мой вопрос.
Да, так вот я приближаюсь к ответу, что вы спрашиваете о противоречиях и о том, есть ли прямые противоречия или их нет, и там, наверное, попросите меня их назвать. Вы знаете, церковь не законотворец. Светском смысле, в светском смысле слова.
И давно ли?
Да, вот это было изначально, начиная с заповедей, о которых вы упомянули, и которые, в общем-то, есть не предмет законотворчества, скажем так. А, ну, как вы знаете, скрижали были вручены Моисею на горе Синай, и он с ними спустился. И
первые вот, законы.
Да, вот объявил. Да, но это не было законотворчеством смысле человеческого.
Сколько я помню Ветхий Завет, хотя сейчас в основном как бы модно говорить о Новом Завете, ага. О Ветхом, как говорят, довольно мало. Потом, может быть, мы на эту тему с вами еще поговорим. Но весь Ветхий Завет построен, ну, не берем, так сказать, там, когда биографические сведения, такой-то родил такого-то, такой-то родил такого-то, но там скрижали с заповедями, то бишь законами, да, и потом общение Бога с избранными, ну, там, будь Авраам, кто, с кем он
общался. Не, ну, Авраам был раньше, до закона.
Нет, ну, неважно вообще, с кем он общался. Вторая форма, устное общение. И заповедую я вам делать так, так и так, а кто не послушает меня, будет наказан так-то и так-то. То есть тоже сообщение неких норм и законов поведения. И, насколько я знаю, это и было первым нормативным актом.
Ну, вот сами заповеди «не убий», «не прелюбодействуй», «почитай день субботний» и так далее. Сами заповеди – это действительно некие императивы, но вопрос действительно стоял в том, как их исполнить в жизни. Так вот, допустим, книга «Второзаконие» целиком, вы правы абсолютно, посвящена конкретным вещам, которые необходимо исполнить, чтобы не нарушить те заповеди, которые даны Богом Моисею на горе Синай. Вот. И понимаете, ведь человек все-таки проходит, человечество проходит историю, стадию становления. Мы не те люди, что были, что встретили Моисея, когда он спустился со скрижалями, и чье развращение он увидел, первые скрижали разбил, как вы знаете, и вернулся назад. Вот. И мы это другая генерация, и вслед за нами будет еще там много генераций и так далее. Вот. Но все-таки закон как-то он. Если говорить о церковном законе, как мы его называем, то он направлен на то, чтобы облегчить человеку исполнение божественных заповедей.
Понятно.
Вот. А светский вот... закон направлен, может быть, я заблуждаюсь, вы как эксперт, как специалист, поправите меня, светский закон направлен на то, чтобы человеку, человек мог максимально комфортно проживать свою жизнь в обществе, не ущемляя при этом других людей.
Я вас не поправлю, потому что вы правы.
Замечательно, спасибо.
Хорошо, тогда объясните мне такую вещь, пожалуйста. Вот за «не укради», за нарушение заповеди «не укради», да, установлен ответственность и с светскими законами, да? А за «не прелюбодействуй» или за «не желай жены ближнего своего» в светских законах ответственности нет. То есть я к чему веду? Что далеко не все церковные законы, в веках просуществовавшие, имплементированы, так сказать, в сегодняшнее действующее законодательство. Считаете ли вы это допустимым и правильным, или вы считаете, что это недоработка светской власти?
И да, и нет, я бы сказал так, двойственно. Конечно, каким-то образом повлиять и заставить власть доработать этот закон, это не задача церкви. Но указать на недоработку и как бы на далеко идущие последствия, скажем так, этого, непринятие во внимание именно этой заповеди, которая, в общем-то, осталась, вы правы, абсолютно ее никто не отменял, и она не находит отражения, к сожалению, вернее, ну, в данной, так сказать, реальности. Но когда-то
и чем дальше, тем больше.
Да, когда-то это было, допустим, нет, но в других... допустим, в исламских государствах это очень жестоко карается, так сказать, на нарушение этой заповеди.
Да, но в тех исламских государствах, где в качестве светского закона,
да,
я понимаю,
да, закон шариата. Да, совершенно верно. Нет, христианство в этом плане ну, представляет собой совершенно иной подход. Подход, одним словом можно назвать, свидетельство о том, что есть, как может быть, и как может быть, если пренебречь вот тем вот моральным,
считаете,
нравственным, так сказать, императивом, теми десятью заповедями, которые...
Я ведь к чему подвожу, отец Георгий?
Ага.
Я ведь на самом деле подвожу к тому, в какой мере церковь, любая церковь, должна, может вмешиваться в светскую жизнь.
Может и должна, но вот в форме свидетельства, вот в форме... открытого не угрозы, не навязывания каких-то правил или норм, даже моральных или нравственных, но в форме рассказа.
То есть призывы и проповеди?
Даже не призыва, понимаете, я бы сказал иначе. Вот проповедь, да. Ну, проповедь – это современным языком, можно сказать, свидетельство. То есть рассказ о том, вот можно так жить.
Ну, хорошо, давайте обернемся немного назад. С точки зрения истории человечества, это совсем немного. У католиков, как мы знаем, была инквизиция. И хорошо было. В истории православной церкви в 16-17 веках тоже на кострах жгли немало. почему-то православие сейчас старается говорить, что так вот у них, у католиков было, у нас не было. То есть, если посмотреть историю...
Ну, не совсем так. Повсеместно нет, этого не было, а повсеместно скорее не было. Сжигали себя сами. Как нет, вы знаете, нет, старообрядцев
запирались в церкви. Я знаю, в 16-17 веках по настоянию церкви на катарах жгли. В России, на Руси жгли. Не так много, как в инквизиции, но жгли. Но, конечно, меньше. Конечно, меньше. Но, а у меня вот вопрос общий. С учетом того, что вы только что сказали по поводу свидетельства и проповеди. А вообще, как вы считаете, вправе ли церковь наказывать еретиков? Даже не сожжением, не смертной казнью. А вообще, есть ли у церкви право на наказание иное, кроме как отлучение от церкви, например?
Отлучение от церкви – это констатация факта отпадения самого человека по своему собственному желанию.
Окей, тогда еще жестче вопрос. Значит, получается, что тогда вообще у церкви не должно быть права никакого наказания.
Духовное наказание есть в церкви, но оно имеет характер иной, не, скажем, дать шанс человеку, всегда оставить ему шанс.
А это разумно?
Это милостиво.
Милостиво, хорошо. А это правильно?
Это морально.
Окей. С вами каши не свалишь. Ну, хорошо. Перейдем на конкретный пример. Евсюков. Ага. Майор Евсюков. Да? Сейчас дело просто слуху, беру его. Да? Вот он пришел бы в церковь и сказал бы: батюшки, грешен я, двоих убил, на 20 попокушался, отпусти мне грехи мои. Что батюшка бы сделал?
Если человек раскаивается, батюшка это, скажем так, профессионал, батюшка это распознает сразу.
Ну окей, раскаивается, вот исходим из того, что вот раскаивается.
Но поверьте, это ведь непросто. По-настоящему, если это по-настоящему происходит, то батюшка отпускает эти грехи.
Значит, тогда, если вы призываете...
Ну то есть не батюшка, а отпускает Христос.
Ну понятно,
своего служителя. Да.
Окей. Я не за и не против. Я сейчас не в терминах «хорошо», «плохо», «согласен», «не согласен». Да, вот, констатировали, что у Господь отпускает грехи устами батюшки. Вы при этом только что сказали о том, что светское государство должно было бы прислушиваться к церковным правилам и установлениям. Вопрос. Если Евсюков приходит в суд и действительно раскаивается, и профессиональный судья, как и профессиональный батюшка, видит, что действительно он раскаивается, вы считаете правильным, чтобы судья, светский судья и, соответственно, светский закон сказали бы: ну, коли раскаялся, отпускаю тебе грехи твои и домой с миром?
Если бы я был на месте судьи, то я бы судил его по закону, который в данный момент существует в государстве.
О, вот мы с вами пришли к тому, что между светским законом и законом церковным существует непримиримое противоречие. Светский закон не может быть церковным.
Не согласен. Не зря я начал. Соотношение тела и души. Вот замечательные слова сказал апостол Павел. Вот бедный я человек, вот что не хочу, делаю, а что желаю, желает душа моя, того не делаю, не могу, не получается. Вот такое вот есть, ну, если хотите, не противостояние, а несоответствие дел, вот, мыслей человека и его духовной потребности. И подобным же образом вот соотношение вот, ну, духовного закона, нравственного и закона внешнего государственного, который носит ограничительный характер, который, ну, в общем, его характер временный. И церковь именно так рассматривает. В то время как церковный закон, заповеди, они, ну, вечные, они пришли из вечности, в вечность уйдут. А закон сегодня такой, государственный, я имею в виду, он сегодня такой, завтра иной. Но мы верим, что он совершенствуется в отношении личности человека.
Ну, церковный закон тоже, прямо скажем, был сегодня такой, завтра иной.
Ну, нет. Ну, как, основные, нет. Ну, как заповеди-то остались?
Заповеди, да.
А вот как их выполнить конкретно, это может, да,
совершенствовать. Да, человечество бьется уже 2000 лет, никак не может научиться.
Ну, потихонечку.
Кстати, насчет заповедей.
Все-таки инквизиции нет.
Вы не напомните мне первую заповедь?
Почитай Бога твоего.
И только его.
Только его, не служи другим.
Ну и
базам.
Как вам празднование Масленицы на Васильевском спуске в центре Москвы, в виду храма Василия Блаженного, Успенского собора? Как вам это? Почитание другого бога, бога Ярила, язычество чистой воды, на котором все те же самые, которые накануне были в церкви, с крестиками на шее празднуют чужой праздник. Тот, который первой заповедью считается предусмотрен как самый греховный.
Можно отвлеченный пример?
Да.
Я вот недавно вернулся из Ирландии, где служил много лет, и вот там образ креста, вот крестик, который тоже носит, он круг который перекрывается крестом. Ну, одно из толкований этого – это просвещение язычества. Круг – символ солнца, языческий символ, крест, который наложен на круг – это просвещение язычества христианства. Простите, как, если церковь не пойдет туда, где вот языческие празднества, где языческие обычаи, традиции, вот своим присутствием не, скажем так, изменит сам характер этого праздника. Ведь Масленица характер поменялся, простите.
Значит, коли
Масленица, не сказать, что это церковный праздник, но это преддверие поста. В церкви мы тоже называем это Масленица, едим блины.
Супер.
Разве мы язычники?
Нет, главная принципиальность. Доктор, вы из Ирландии приехали. Тогда объясните, пожалуйста, такую вещь. День Святого Валентина. Почему такое негативное отношение Русской Православной Церкви к этому, будем называть его языческому празднику? Ну, почему бы не поприсутствовать, как вы только что сказали, и не, так сказать, придать ему новое значение?
Ну, во-первых, это западная традиция, это иной разговор. Уже вне контекста нашей сегодняшней
беседы. А то есть языческая нам подходит, а западная
нет,
нам не подходит.
Нет, Святой Валентин, почему? Это все-таки святой в Западной Церкви. И, ну, понимаете, тоже связано с определенной христианской традицией. Понимаете, потом это уже приобрело светский характер. И, ну,
как и Масленица.
Масленица наоборот.
Она что, стала религиозной, она стала не светской?
Ну, она предваряет пост. И в церковь участвует в этом, как хороший народной традиции, которая, в общем, из язычества перешла в христианский быт. Без лукавства здесь ведь ничего худого-то нет.
Я вообще считаю, что ничего худого во всех праздниках нет.
Ему радостно и хорошо. Где? Ну почему церковь, что должны ханжи прийти, знаете, в черных сутанах и все это дело отменить, опошлить и как-то унизить, что ли, своим присутствием? Не знаю. Или наоборот, отвернуться и вообще не ходить никуда, скажут. Вот, неправильно. Я бы, по крайней мере, с этим не согласился. Это моя частная точка зрения.
Хорошо. Может быть, я не в курсе, но я никогда не слышал про священника, общественного защитника на суде. Если взять то же дело Евсюкова как пример, хотя мы сейчас, конечно, не про него. Вот человек совершил преступление. И наверняка были преступники, которые искренне раскаялись в содеянном. И наверняка и с батюшкой на эту тему они говорили до того, что их арестовали, или после того, что их арестовали. А почему церковь не считает для себя возможным выступать в качестве общественного защитника вот таких вот оступившихся, раскаявшихся? Я сейчас про формальную сторону. Не то, что батюшка ему говорит, да, я тебе грехи отпускаю, а прийти в суд, в светский суд, и выступить в качестве общественного защитника.
То есть объявить, что он раскаялся, и что, в общем, надо его как-то помиловать. Ну, вы знаете...
Помиловать, смягчить наказание. Просто сам факт, почему я видел общественными защитниками кого угодно, но священников никогда.
Ну, во-первых, позвольте мне усомниться в искреннем раскаянии таких вот совершивших, допустим, такие преступления, как вот Евсюков или что-то подобное тяжкое. Это первое. Второе. Ну, понимаете, ведь для раскаяния должно пройти время. И, как правило, практика такова, вот пастырская, церковная практика, что раскаивается человек уже в местах не столь отдаленных, так сказать, уже неся наказание.
Сгоряча там муж жену, жена мужа сковородкой по голове, сгоряча в ссоре, сама же вызвала скорую, раскаяние может наступить мгновенно.
Но ведь, понимаете, чтобы раскаяние было церковным, принято батюшкой, как вы говорите, и отпущен грех, человек-то стать верующим должен быть, простите. Должен
а он уже верующий.
Но,
а что, верующий не совершает преступление?
Может, в каком-то состоянии аффекта или еще...
Ведь поймите, отец Георгий, я пытаюсь разобраться, я не пытаюсь вас подловить. Да? Ну, представьте ситуацию такую виртуальную. Вот растет мальчик, крещенный, в церковь ходит. Ну, не так регулярно, не каждое воскресенье, ну, там, раз в месяц бывает. И к батюшке ходит, и, так сказать, и он светский человек, ну, верующий человек. Проходят годы, батюшка его хорошо знает, он в этом приходит давно. И вот этот парень защищает свою девушку, превысив пределы необходимой обороны, сказали бы юристы. Значит, какому-то мордовороту, там, отверткой в сердце. Угу. Да? И его осуждают за превышение пределов необходимой обороны или там, за убийство по неосторожности. Он искренне раскаялся в этом, но он защищал свою девушку. Батюшка его знает много лет. Он знает, что он тихий, спокойный мальчик. Но даже в этой ситуации батюшка не придет общественным защитником. Потому что батюшка в суд не ходит. Я пытаюсь понять, почему.
Ну,
свою-то паству оберегать надо и в суде.
Не, ну каждый батюшка гражданин, в общем, своей страны, и он имеет полное право. И почему виртуально, я могу себе представить, что батюшка придет.
А случаи такие вам известны практически?
Ну, а вам известны случаи, когда верующий воткнул отвертку там?
Да сплошь и рядом.
Ну, не...
Да сплошь и рядом. Просто поставить статистически. Понимаете, если у нас считается, что у нас там чуть ли не 80% верующих, то вряд ли, что все преступления совершают
20%. Ну, во всяком случае, широкой общественности не таких случаев, в общем-то, как-то неизвестно. И неизвестны главные последствия. Может, там, как, может, батюшка и был там в качестве общественного защитника. Уже не как батюшка, как гражданин, как человек, который знает, как свидетель. И, ну, понимаете, покаяние церковное в данном случае для суда не является, конечно, основанием.
А если судья сама верующая.
Ну и что? Ну, она может...
И слово пастырь для нее, как и для судьи, как и для гражданина.
Понимаете, в данном случае, как государственный, ну, как представитель суда, объективный судья, она, конечно, не должна поступать как человек, ну, вот, ну, идти, ну, скажем, исключительно принимать во внимание свою веру и склонность разрешить эту ситуацию как веру. Но при этом, если есть возможность в ту или иную сторону склонить решение суда, то, думаю, и здесь уже вмешивается личность, так сказать, судьи или там, не знаю, защитника, присяжных, вот, то, конечно, я думаю, что человек верующий склонится в сторону большего, более милосердного наказания.
Давайте немножко поменяем ситуацию. Вот сейчас пришло в голову. Представьте себе, вот адвокат, искренне верующий адвокат, человек совершил, там, не знаю, акты педофилии, убийства, там, и прочее, всю грязь, которую только можете представить, и не раскаивается. И в суде говорил, как насиловал, убивал, так и буду насиловать, убивать. Не раскаялся. Защитник, человек верующий. По светскому закону он обязан защищать все равно. Но по церковному закону, в кавычках, да, он никак не может защищать такого греховодца. И что ему делать?
Ну, в рамках своих возможностей он должен профессиональный долг исполнить.
Вот, значит, вот вы уже два раза подряд, на двух примерах, вы фактически сказали о том, что...
Либо
вы...
отклонить свою кандидатуру в качестве защитника.
По закону не может.
Ну, я понимаю, вы такую гипотетическую ситуацию рассматриваете.
Значит, он должен идти... По закону не имеет права.
Ну, хорошо, значит, он должен исполнять профессиональный долг, раз он...
Вот почему я и веду-то? К тому, что вы сами сейчас...
Но при этом не поступаться верой, принцип. Моральными принципами.
Окей, согласен.
Понимаете, ведь церковь, поскольку предмет, скажем... деятельности церкви, это спасение и жизнь вечная, то перспектива, сами понимаете, в которой рассматривается жизнь, и даже преступника, который осужден, допустим, ну, сейчас смертной казни нет,
а был бы... Что делать адвокату? Нет, что там будет с преступником и с его душой, это бог с ним.
Нет, просто верующий адвокат, он-то это как раз понимает.
А, то есть он понимает, что
главное... Да, и что наказание... Да, нет, ну что, человек должен отбыть наказание, ведь церковь не препятствует...
То есть он должен профессионально действовать...
Да.
Стоп, а если тот себя виновным не признает.
Ну, адвокат...
А защитник ведь тоже в этой ситуации обязан говорить, что тот невиновен.
Ну, в рамках компетенции, конечно, своей, он должен исполнить профессиональный долг.
Хорошо. Как церковь относится к разводам?
Ну, развод отрицательно воспринимается. Церковью никогда благословение на развод не дается, за редкими исключениями, когда это угрожает, допустим, жизни матери или ребенка в семье.
А вот если, возьмем, продолжим тот же пример с убийцей, растлителем малолетних. Если вот он осужден к пожизненному заключению, и к батюшке приходит его жена, и говорит, батюшка, благослови развод, у меня маленькие дети, я хочу выйти замуж, я хочу, чтобы у детей был отец, пускай и новый отец, и что батюшка ее тоже не благословит на развод?
Зависит от, конечно, многих факторов их взаимоотношений, но еще раз подчеркиваю, от благополучия и самой жизни матери и ребенка. И думаю, что такое благословение возможно.
Возможно. Хорошо. Как осуществляется вообще, как возможен ли развод по законам РПЦ? Вот православной церкви. Вот, Там, в исламе возможно... есть правила, при которых развод возможен и для мужчины, и для женщины.
Значит, возможно...
Для, прошу, для женщины только, как мне недавно объяснили, для женщины только через светский суд возможен развод, а для мужчины возможен и церковный развод. А вот для православ... в православии...
Да, по домостроительству, то есть по снисхождению, скажем так, человеческой немощи, возможно благословение на второй брак. Что подразумевает собой, под собой признание первого брака
венчанного. Смерти первого супруга.
Нет, нет, почему? Ну, совершился гражданский развод, супруги не живут вместе, и, так сказать, это явно для всех. И тогда, допустим, кто-то из супругов выходит второй раз замуж, просит благословения на второй брак. И может получить его, то есть первый брак признается несуществующим.
Сейчас будет перерыв небольшой, но вот просто до перерыва. А это логично? Что благословение на развод не дается, но если без благословения вы развелись, то на второй брак благословение мы дадим.
Но, видите, развод, имеется в виду церковный брак, церковный развод. Церковный брак – это таинство, которое совершает не закон человеческий, не человек, понимаете? В церковном смысле это совершает Бог. Благословляет брак. Как человек может разблагословить этот брак? Это же абсурд будет. Как раскрестить, допустим...
А как
он
может второй раз благословить человека?
По немощи человеческой брак не существует. Его больше нет. Констатируется факт, что да, люди согрешили. И, кстати говоря, второе браковенчание начинается с покаянных молитв. То есть люди приносят покаяние в том, что они согрешили.
Хорошо, мы покаяние приносить не будем. Мы уйдем на перерыв. В эфире программа «Дуралекс». И у меня сегодня в гостях отец Георгий Завершинский, священник, руководитель службы коммуникации отдела внешних церковных связей.
Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. В гостях у меня отец Георгий, и мы продолжаем разговор о соотношении светского закона и закона церковного. Отец Георгий, а что заслуживает убийца, с вашей точки зрения?
Изоляции от общества с целью ограждения...
Но не смертной казни?
Нет.
Ну вот, в одном пункте мы с вами договорились. Хорошо, да, пойдем.
Но это, подчеркиваю, здесь я представляю мою точку зрения как священнослужителя, пастыря. Вот, я не говорю от имени церкви, что...
А с точки зрения церкви, как церковь относится к смертной казни?
Ну, церковь все-таки рассматривает возможность покаяния. И если человек лишается насильственным путем по закону, лишается жизни, значит, он лишается возможности покаяться в будущем. Поэтому в этом смысле отношение отрицательное, да.
Теперь лично ваше отношение... Лично ваше, не церкви, а лично ваше отношение. Я объясню радиослушателю, почему отца Георгия задают вопрос. Передо мной сидит человек, достаточно молодой, очень такого европейского вида, хотя и в рясе или сутана, как это называется?
Ну, подрясники.
Подрясники.
С крестом.
С крестом. Вот. Ну, человек явно такого европейского вида и очень интеллигентный и по манере говорить, как вы услышали, и по внешности. Совсем нетрадиционный такой вот краснощекий, длинноволосый, с маленькими глазками, как изображают атеисты, как изображали атеисты в советские времена церковнослужители. Так вот, именно вы, отец Георгий, как вы относитесь к преподаванию основ религии в школе? В том виде, в каком сейчас у нас проводится эксперимент, когда класс делится на 4 группы, может делиться на 4 группы и так далее. Вот как вы относитесь к этому?
В рамках закона и возможностей церковь, я считаю, действует правильно, чтобы не потерять подрастающее поколение и чтобы, ну, расширить возможность свидетельства и рассказа о том, что культура и традиция по-настоящему имеют духовные корни.
Оп, вот можно вас здесь перебью? Культура и традиция. Вот я перед вами сидит человек, который, признаю сразу, всегда с первого дня обсуждения этой темы был категорическим противником преподавания основ религии. Одновременно этот же человек, то бишь я, всегда был ярым сторонником преподавания основ истории религии. Просто предмет истории религии, как культурологического предмета. Потому что традицию нашу, мировую, цивилизационную, знать надо. И дети, выходящие из школы, должны понимать, что существует и ислам, и иудаизм, и буддизм, и православие, и знать историю этих религий, и знать, что христианство родилось из иудаизма, что мусульманство родилось из иудаизма и христианства, что все это братские религии, и что народы мы все одинаковые, и так далее, и так далее. Это очень полезно. Но с моей точки зрения, разделение класса, школьного класса, на 4 группы, светская там, этика, иудаизм, христианство и там, мусульманство в четвертом классе школы, это раздробление общества на четыре группы, как минимум, с молодых ногтей. Меня интересует ваше отношение к этому предмету с этой точки зрения. Не с точки зрения образовательной, тут мы с вами солидарны, а с точки зрения вот именно этого метода преподавания, который сейчас выбран.
Знаете, мое мнение, что ничего страшного не будет. Будет польза. И пусть узнает мальчик-иудей о корнях своей религии, мусульманин о корнях своей, православный, конечно, будет знать о своих. Ничего страшного, они будут вместе. Огромное количество других предметов. Их связывает отношения, просто дружба или там вражда как на какое-то время. В общем, нормальные отношения в школе. Никуда от этого не денутся.
Где, Сергей, вы,
не будет, поверьте.
Вы в школу где заканчивали?
Ну, я в московскую школу физико-математическую.
Вы в каком классе были? В А или в Б?
В.
В. Ну как вот, А, Б, В дрались между собой на переменах?
Конечно.
А как вы думаете, в рамках одного класса, когда будут одни в одной группе, другой в другой группе, а третий в третьей группе, они будут драться между собой на переменах?
Будут драться, но не по принципу разделения на эти группы.
Правильно, раньше дрались по принципу класс А, Б, В, да? А Ашки с Бэшками, в вашем варианте, у меня в школе было Ашки и Бэшки, в вашем варианте появляется еще один повод для драки.
Михаил Юрьевич, позвольте, вот, ну, категорически, с глубины души не согласен. Просто как человек. Просто вот как вспоминаю сейчас перед глазами, так сказать, проплывают картинки этого. Понимаете, ведь класс, он все время вместе. Ну, один урок там, или сколько там будет по программе, два урока в неделю, не разъединят в такой степени. А когда вот Ашки и Бэшки, как вы говорите, они постоянно вместе, эти между собой, а эти между собой. И изо дня в день, из года в год. Вот тогда уже улица на улицу, двор на двор, Ашки на Бэшек и так далее. А, ну, то, что в пределах класса там на один урок уходят эти туда, эти сюда. Ну и потом, понимаете, не настолько глубоко вот в сознании там четвероклашки, пятиклашки, все это так укладывается, что они будут, допустим, приводить свои, в основу своих, свои неприязни и драк своих, простите, какие-то религиозные мотивы.
Ну, еще это, один вопрос на тему.
Скажите, не, просто, не верю.
Если вопрос мой этичен, то да, ответьте на него. Ваши родители были верующие люди или есть верующие люди?
Нет, знаете, нет. Тогда так они себе... с уважением относятся, но нет.
Тогда вопрос такой. Представьте себе, что вы в четвертом классе, и ваши родители сегодня должны сделать выбор, в какую группу вас отправить. В какую группу вас бы отправили ваши родители сегодня?
Да почти уверен, что в православную.
А не в светскую этику?
Нет, думаю, что нет.
То есть они верующие?
Конечно, в глубине души не может человек не верить. И вы верите тоже, только в предмет веры, как сказать, вы формулируете, ну, таким интеллигентным образом, я бы сказал, как что-то общечеловеческое, что-то общее, доступное всем нам, и при этом ставите это над другими верами. Даже в вашей, простите меня, постановке вот задачи, что вы как бы себя над религиями видите. Вот одна произошла, это произошло из этой, та из той, вот все братья, а я вот над вами, я вам расскажу, как всех подружить вас. Понимаете, вот этот принцип, ну, немножечко он такой,
я
ну, сказать, так что... было,
нет,
так
я вам скажу, я могу, хотя интервью я у вас беру, не вы меня, но на один вопрос я вам отвечу. Значит, я очень четко разделяю веру и религию. Вера – это то, что внутри человека. Это не имеет никакой атрибутики. Это в душе, да, если есть душа. Это в мозгу, если, так сказать, встать на чисто такую материалистическую точку зрения. И я отношусь с огромным уважением к любой вере, к любой. Религия – это храм, это мечеть, это церковь, это костел, это атрибутика в одежде, атрибутика в ритуале, начиная от рождения и кончая погребением. Вот это я, лично я, не приемлю.
Знаете?
Вот это я называю религией, это я не приемлю. Поэтому, если вы говорите, что я ставлю себя, так сказать, над верой, ни в коем случае. Если вы говорите, что я ставлю себя над религией, религия для меня имеет исключительно любая религия, любая. Они все для меня равны. Исключительно культурологическое значение. Мне это интересно как история человечества, как история моей культуры, моего языка, моего сознания. Понимаете? Вот. Но все-таки, поскольку я беру интервью у вас, то вернемся да, к моим вопросам.
Вернемся к родителям.
Да.
Так вот, я об этом заговорил, что вот, вероятно, вот как вы сказали, отношение к вере уважительное, внимательное и спокойное. Вот так и у них. И поэтому, почему бы они выбрали православие? Сейчас я чуть попозже скажу. Но хочу сказать, что все-таки, во-первых, вспомните замечательные слова богослова-философа Теяра де Шардена по поводу того, что христианство – конец религии. Понимаете, христианство дает нам в человеке воплощение Бога.
Я думаю, что мусульмане с вами поспорили бы.
Не-не, пусть спорят. Ну, не со мной, а с Шарденом. Но просто в этом смысле религиозность, обрядовость, она, конечно, важна и необходима, но это не есть главное. И центр...
А вот для многих, если не сказать, что для подавляющего большинства, вот эта вот ритуальность заменила суть. Понимаете, да?
Так Христос обличал фарисейство, лицемерие. Он с этим пришел к людям, простите, лицемеры, порождение ехиднины. Если Евангелие прочесть, это наполнено этим. Простите, как конечно, можно в это не верить? Это же конечно, как раз вот то, о чем мы с вами говорим.
Кстати, как вы относитесь к утверждению, ну, такому довольно расхожему, что на самом деле христианство, вот учение Христа, начиналось-то все как обычное еретическое движение внутри иудаизма.
Но так, знаете, кто относился? Историк Светоний, римский историк, когда упоминал группы сторонников некоего Христа, через Е было написано, в хрониках. И это приводится сейчас как одно из ранних свидетельств о христианских общинах со стороны нехристианина. И вот он полагал, что христиане – это вот одна из сект иудейских. Вот я думаю, что дошло до наших дней,
наверное,
это от Светония.
Исторически так и было. Исторически,
ну, вот он
истории.
Историк, да, ну, он светский историк, ну, понимаете, так или не так, это мнение одного историка. Но, во всяком случае, наверное, кто-то так рассматривал, да.
Хорошо.
Но за основу брать я бы не стал, это просто какое-то частное светское мнение. И потом, все-таки древность великая, тоже как-то слова эти надо в контексте.
Хорошо.
Ну, в общем, это дело да, исторической науки.
Известно ли вам, сколько христиан переходит в мусульманство в год в России?
Ну, я такими цифрами не обладаю, но я знаю, что есть такие.
Есть.
Знаю, что
сколько
есть и обратный
по
процесс.
Вашей, да, конечно. Сколько, по вашей оценке, в России истинно верующих? Что я вкладываю в это понятие, задавая вопрос? Соблюдающих пост, реально соблюдающих. Знаете, как у нас строгий пост соблюдается, в смысле, это не есть, а секс нет. Секс, это, конечно, без этого нельзя никак. Ежедневно молящихся, ежедневно реально молящихся. И перед едой, и перед сном, и так далее. Раз в неделю посещающих церковь. То есть, ну, мы не можем судить, насколько человек истинно верующий, в душу, в мозги не залезешь.
Да.
Но, по крайней мере, соблюдающих вот все ритуалы, все предписания полностью. Какой процент населения такой?
Ну, все ритуалы, я думаю, что это и проценты не будет, это не насчитаешь так. Я думаю, что и даже среди духовенства, наверное, невозможно выделить. Да это, в общем, такая цель не ставится, ну, все ритуалы. Вот опять, понимаете, сводится все к ритуалу и как бы ставится это во главу угла. Раз он соблюдает все ритуалы, значит, он истинно верующий. Ну, вы знаете, просто ведь важна посвященность в течение дня. Вы правильно сказали, да, молитва при совершении определенных действий, там, до еды, перед едой какие-то начинания человек начинает день, заканчивает какие-то дела с молитвы, ну, по крайней мере, в глубине души, в глубине сердца сказанные. Ну, довольно трудно оценить. Ну, так, какие-то оценки разные расходятся, может быть, 2-3%, вот, но, опять-таки, я...
Ну, я слышу цифру 4.
Ну, даже до 4, вот, может быть, так. Ну, что уже, и процент этот, в общем, как-то он меняется понемногу, но в сторону увеличения.
Вот, не соглашусь с вами. За РПЦ не отвечаю, но мировую тенденцию знаю. Во всех странах.
Ну, мировая...
не беру исламские страны. Во всех христианских странах. Ну, где-то колеблются от 4 до 6. И это уже, по крайней мере, последние лет 150. Цифра не меняется.
Ну, хоть не меняется. И то пока хорошо.
А как вы стали священнослужителем? Вы, кстати, черный монах или белый?
Белое духовенство, да. А монах – это черный по определению, а бывает белое духовенство.
Ну да, белое духовенство,
да,
я говорил.
Да. Ага. Да, и довольно долгий путь осознания был, и, можно сказать, выбора между религиями, между конфессиями. Я, в общем-то, принял таинство крещения, когда мне было уже 28 лет. То есть это такой, в общем, осознанный путь был.
Вы какой-то светской профессии успели?
Да, я закончил МИФИ, кандидат технических наук, защищался по управлению ядерными реакторами, потом аспирантуру закончил, потом вот перестройка началась, у меня было свое предприятие, такой свой бизнес. Уже в это время я стал посещать храм, вот, как воскресный христианин, так скажем, от воскресенья к воскресенью. Ну и постепенно дело шло к тому, что я принял окончательное решение оставить вот светские занятия и посвятить себя церкви.
Сколько вы относитесь к белому духовенству, вы, соответственно, имеете право быть женатым?
Ну, я должен быть женат.
А вы реализовали это право?
Ну, я был к моменту принятия крещения, я уже был женат.
А у вас дети есть?
Да.
А кем вы хотите, чтобы ваши дети стали?
Ну, прежде всего, получить светское хорошее образование, что, в общем, сейчас и происходит. Вот потом уже сделать сознательный выбор.
А вы бы хотели?
Да, я прошел. Это мой путь.
Вы бы хотели, чтобы они тоже стали священнослужителями?
Ну, у меня мальчиков нет, у меня дочь. Ну, если бы я мечтал, чтобы...
Если она пойдет в католицизм, то она может быть даже...
Нет, в католицизме нет, в протестантизме. Лютеранском.
Да, в лютеранском. Да-да.
Ну... гипотетически, так сказать, можно такую возможность представить, но я бы этого, в общем-то, конечно, не хотел. А если бы был мальчик, то, конечно, я бы хотел, чтобы он пошел по тем же стопам, но прошу понять меня правильно, чтобы это был осознанный, ответственный выбор.
Я понимаю, я вас понимаю. Хорошо. Неожиданный вопрос. Представьте себе, что на полчаса вы президент Российской Федерации. Всего на полчаса. Три указа, которые вы подпишете.
О возвращении церкви того, что ей принадлежит по праву, об отмене смертной казни, наверное, закон о семье.
Что надо поменять?
Закон, который бы поддерживал всячески институт семьи и давал бы возможность реализации максимальной именно союза мужчины и женщины, а не, скажем, альтернативных союзов.
Нет, ну это вообще, это со мной эта тема абсолютно бесполезна, потому что я как бы ничего не имею, я не гомофоб, но я категорически противник однополых браков, просто потому что считаю, что светский институт брака, не церковный, а светский институт брака, это институт, который направлен на создание именно семьи, как союз мужчины и женщины, с целью продолжения рода. И поэтому я как раз вот...
Ну вот это вот было здесь, третье.
Здесь мы с вами опять совпали. Ну, а вот по первому вашему указу мы с вами вряд ли совпадем. Потому что я за справедливость. Вы, наверное, тоже, да? В принципе, за справедливость. Если церкви вернуть все, что принадлежит ей по праву. Ну, вы, видимо, не про земельные угодья, а про здания в основном говорите, да? И не про крепостных.
Ну, нет, конечно. Нет? Ну, какую-то реальность ситуации надо, конечно,
принимать. В нашей жизни все реально. Если бы кто-нибудь мне 5 лет назад сказал, что у нас в школах будут преподавать религию, я бы сказал, что это нереально. Так вот, тогда возникает вопрос. Хорошо, почему церкви надо вернуть, а помещикам, дворянам, у которых были усадьбы в Москве, вот почему вот это здание... Надо вернуть церковь, потому что это вот ее. А соседнее здание не надо вернуть князьям Голицыным, которые, потому что это тоже так же их. Чем церковь в гражданском обороте, в гражданском праве, в законах светского государства отличается от всех других, у кого отобрали? Если реституция, то для всех, как это сделали в Прибалтике, например.
Ну, теоретически я согласен, реституция должна быть для всех, действительно. Но поскольку для церкви это более определенно. Во-первых, церковные здания, здания культовые, и, конечно, часть из них уже необратимо, так сказать, использована, допустим, как здание станции метро Новокузнецка, это бывший храм, как известно, и уже теперь восстанавливать из него храм – это абсурд, и, конечно, этого не сделаешь. Но все-таки культовые сооружения в целом, если они имеют возможность...
Не на той станции... Написали словословицу Сталину. На Курске. Надо было на Новослободской писать.
На Новокузнецкой.
Новокузнецкой. Вот было бы хорошо. Вот было бы на месте.
Ну, вот поэтому здесь больше определенности, это раз. А второе, здесь меньше личной, семейной, родовой заинтересованности. А есть какая-то все-таки общественная, нравственная сторона дела. И мне кажется, вот в этом смысле это могло бы быть катализатором, так сказать. Но с точки зрения реституции, как процесса и как в идеальном случае, который направлен на всех, я бы не возражал. Вот. Но, конечно, это гипотетически абсолютно.
И последний вопрос. Просветите меня, пожалуйста. Вот когда-то там было крещение. Вот чего крестили-то? Русь, Россию, Киевскую Русь? Кого крестили? Крещение чего было?
Крестили тот народ, который именует себя.
Крещение это было вот Руси? Я почему спрашиваю? Ладно, не буду делать интригу.
Ну, Россия или Русь? Ну, вот сейчас...
Я к чему веду? Да. Вот к чему я лично веду? Просто сейчас, так сказать, будет новый праздник, скорее всего, Крещение России. Крещение... День Крещения России.
Руси.
Нет России. Если бы Руси.
Но патриарх предложил Руси.
Да, а написали в законе России. А вот согласитесь, что есть некоторая разница. Потому что Россия — это Татарстан, Башкирия, Калмыкия. Их тоже крестили когда-то.
Во-первых, разница, почему не Русь, а Россия. И почему патриарх предложил именование Русь. Потому что Русь включает исторически в себя народы и белорусов, и украинцев, конечно, и так далее. Вот. Но здесь все-таки это государственный закон. И, конечно, он может распространяться, знаете, на территории
Российской Федерации. С предложением патриарха. Да?
Да.
Но оно, по крайней мере, логично. Согласитесь, оно
абсолютно
логично,
да?
Оно исторично, оно логично, и оно с точки зрения культуры нашей обосновано. Я не в терминах православия сейчас рассуждаю. День крещения России, я просто не понимаю, о чем идет речь. То, что это, значит, получается, мы отсекаем белорусов, украинцев, да, которые же проживают сегодня там. Более того, мы отсекаем русских православных соотечественников, живущих за границей, но мы зато крестили всех неправославных, которые проживают на территории современной России.
Ну,
так получается.
Во-первых, закон этот еще не принят, и все-таки предложение рассмотреть этот закон всеми теми государствами, которые составляют, так сказать, Святую Русь, по крайней мере, Россия, Украина и Беларусь. Вот. И, конечно, но все-таки это соглашение на уровне правительства, на уровне государства, и церковь внесла предложение, но дальше принимать решение России. Поэтому дождемся. Россия не может отвечать за Украину, за российское правительство. Раз уж прозвучало из уст патриарха о том, что Русь — это вся та территория, все то пространство, что объединяет этнически русский народ, ведущий свое начало Днепровской купели, то, конечно, невозможно на государственном уровне решить этот вопрос за другие.
Хорошо, дождемся, пока этот закон примет.
Да, будем терпеливы.
Встретимся еще раз и поговорим. Я напоминаю, что в эфире была программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. В гостях у меня сегодня был Георгий Завершинский, священник, руководитель службы коммуникации отдела внешних церковных связей. Большое спасибо, всего доброго.